Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Вот так звук истории.
Добрый всем день, 16 часов 8 минут, продолжаем наши программы, и сегодня у нас на повестке дня, конечно, 96 страниц, потому что вышел, вот неделю назад вышел номер 011, Нерон, певец на троне, и замечательное изображение этого доброго человека, будем как булгаковский Ешуа говорить, этого доброго человека, портрет на обложке. Правда, не менее добрые люди у нас анонсированы на 012 номер. Это сталинские палачи будут. Не менее добрые люди. И я сразу хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто прислал вот в наш маленький вот сегодняшний кусочек эфира, в котором вы могли попросить вслух прочитать, прислать ваших репрессированных родственников имена и даты смерти. Мы несколько слов вообще о «Дилетанте», потому что есть такая возможность подписаться без всяких хлопот на «Дилетант», который вам будут доставлять вам по любому почтовому адресу России. Нужно, самый легкий способ, это зайти на сайт Почты России и найти онлайн-подписку, онлайн-подписку и каталог, и возьмите что-нибудь пишущее и зафиксируйте P2-965. P2-965. Это каталога электронного онлайн-каталога, номер журнала «Дилетант». Кроме того, вы можете в любом, в общем-то, отделении почтовом оформить подписку на наш журнал. Вот P2-965. Вот не расслышали, я еще повторю. Это на сайте Почты России электронная подписка онлайн. Мы же сегодня представим и в звуке, я думаю, многих персонажей, которые здесь есть, и император Нерон. И, казалось бы, да, мы все знаем про Нерона, многие из нас читали «Светония» в юности, ужасающее описание жизни Нерона, читали роман, великий роман Генриха Сенкевича «Кама Гридеши», и могли познакомиться с этим странным артистом на троне. «Актер на троне» – так и называется статья Максима Кузахметова. Нерону, самому эксцентричному из античных деспотов, принадлежит уверенное первое место среди римских императоров по числу посвященных ему произведений литературы, кинематографа и живописи. И вот разбираем, кто такой был. Юноша на троне. Перед ним стояли дурные примеры. И вот когда Нерон, как всегда, не рассчитывают, не при Нероне, например, не рассчитывают, что еще может ожидать людей, что может ожидать римских граждан и неграждан от следующего правления. Думаю, ну, только бы не повторились ужасные времена Клавдия. И когда Калигула сходил, какие надежды были с Калигулой связаны. Ну, и с Нероном тоже. У нас здесь есть и древо генеалогическое Нерона, династия Юлиев-Клавдиев. Есть лучшие люди при худшем правителе. Эти лучшие, например, Сенека, Луций Анны Сенека, замечательный философ, и вот он жил в такое время и при этом оставался собою. Луций Вергиний Руф. Последние месяцы правления Нерона сразу в нескольких частях империи вспыхнули бунты. Легионеры провозглашали императорами своих командиров. Однако наместник Верхней Германии Луций Вергиний Руф остался верен присяге и сумел склонить на свою сторону солдат. Вот верность в любых условиях. Лукан, Секстбур и, конечно, апостол Петр, которого это современник Нерона, и весь все действие Рамбурга романа Генриха Сенкевича построена на этом. Кстати, под Римом на Старой Аппиевой дороге есть место, есть развилка дорог, и на ней стоит церковь Кво Вадис Домини, Кама Гридеши как раз церковь, где хранится как реликвия камень, ну, считающийся, что он несет следы Спасителя. Когда апостол Петр, уходивший из Рима, по апокрифу встретил Христа, и он сказал: «Куда идешь, Господи?» Домини Кво Вадис. Он говорит: «Я иду в Рим, чтобы меня распяли еще раз», и вот апостол Петр после этого вернется. Мы с вами, так как передача у нас звуковая, мы с вами послушаем, как поет Нерон. Был ли он актер, был ли он такой вот музыкант, действительно, почему талантливым, не может быть талантливым человеком или петь не мимо нот, какими бы они тогда ни были в Древнем Риме, такой правитель, как Нерон, при том, что это жестокий, не самый страшный гонитель христиан, как пишут исследователи, бывали гонения и похуже, но удовольствие он от этого получал большое. И вот сейчас хочу, чтобы вы послушали пение Нерона, но почему-то Нерон у нас вот поет на варварских языках. Сейчас сначала он споет на языке англов и саксов, споет, потому что исполняет его роль Питер Устинов, замечательный актер. В 1951 году он одним из первых вот такой странный и потрясающий образ мягкого, какого-то пугливого, к себе прислушивающегося, жесточайшего человека. И вот самое главное пение, конечно, по преданиям Нерона, это когда считается, что он поджег самостоятельно Рим для того, чтобы получить вдохновение для сочинения песни о падении Трои, о пожаре Трои. И вот сейчас нам Нерон споет на языке англов и саксов голосом Питера Устинова. Нам споет из фильма 51 года как раз о Трое он и споет.
You promised to sing, or I would not be here.
Ты обещал мне, это попея, говорит. Спой, а то я уйду. Но я совершенно не готов. Я не готов, кокетничает Нерон.
Oh, oh, lambent flame. Oh, oh, force divine. Oh, omnivorous power hail. None is as swifter to bring destruction. Yet carefree as a child, thou with wild breezes play. The old Troy shall be no more because of thee. Thou harvester that strips the soil for men to sow new crops. Oh, oh, lambent flame. Oh, oh, force divine. Oh, omnivorous power.
Положительные аплодисменты Нерону, но я бы сказал, не идеально он здесь поет. Но что мы читаем еще в «Дилетанте»? Мы читаем и об Агриппине, мать, убийца и жертва. Мать Нерона, Юлия Августа Агриппина, которая сыграла исключительную роль в судьбе своего сына. Личная жизнь, властолюбие, также обстоятельства смерти. Все это поражает воображение до сих пор, и Мария Конюкова нам об этом пишет в «Дилетанте» 11 номере. «Да, — говорит Нерон Питер Устинов, — да-да, мне пришлось приговорить мать к смертной казни. Да, мне пришлось». Там есть изумительная сцена, когда открывается занавес, и Нерон к ужасу некоторых сохранивших разум советников показывает макет нового Рима, лишенного всей этой мерзости, которая сейчас. И Рим, конечно, хорошо бы сжечь. Необычайный Нерон в последнем фильме, наверное, по Генриху Сенкевичу. Кстати, в той церкви Домина Квавадис стоит бюст Сенкевича. Стоит памятник, который итальянские поляки поставили там в 70-х годах. Стоит вот, вот перед входом в церковь внутри, но перед входом в сам храм. Стоит Сенкевич. Сенкевич, конечно, произвел необычайное впечатление на весь мир. Это самое потрясающее описание нероновских времен. И фильм Ежи Ковалеровича 2001 года мы тоже помним. Там Нерон жестче, чем Питер Устинов, но столь же рыжий. Нерон с большими, я бы сказал, вот таким вот переходами. И поет-то он поразительно. Вот сейчас вы услышите сцену Нерона, когда уже Рим горит и даже сгорел Рим. И к резиденции Нерона идет огромная толпа римлян, которую сдерживает только войска. И он перед этой возмущенной толпой обездоленных, он скажет, обездоленные люди, ужасные, какая трагедия. Это стоит воспеть. И он вот поет песню свою, песню о Трое, вы услышите, начиная от римских буцин, которые появление императора предвещают. Москвы пишет, это все в духе творческих заданий утреннего разворота. Вы слыхали, как поет Нерон? Нет, не тот Нерон, который Клавдий, да. Я напоминаю, что Нерон и жизнь вот артиста на троне, и вот такого человека, как Нерон, со всеми параллелями, существующими в последующей истории, у нас это главная тема номер 011 журнала «Дилетант». Но здесь мне бы хотелось, ну, после того, как Нерон, опять же, на варварском языке исполнил, судя по всему, на языке сарматов, да, как всегда поляки себя считают, сарматами древними, на языке сарматов поет свои песни о Трое. Мне бы хотелось сделать небольшой прыжок в сторону, чтобы представить вам еще одного поющего правителя, поющего тоже через кино сейчас. Здесь я с необычайным удовольствием делал рубрику «Штука», посвященную бревну Ленина. Ну вот в программе «Дилетанты» мы уже обсуждали несколько иной субботник Ленина, с чего, в общем-то, все и началось, разрушение памятников. Это не 20-го, где бревно, а 18-го, где было не бревно, а вовсе даже крест-памятник на месте убийства великого князя Сергея Александровича, который сейчас будут устанавливать. И не устаю повторять, что следующий, так как будут устанавливать его, значит, существует такая традиция, значит, можно на месте гибели устанавливать памятники в нашей истории, в наших нравах, то следующий ход, конечно, после восстановления, пожалуйста, даже можно до и даже можно во время восстановления памятника убитому к великому князю Сергею Александровичу, сделайте на Москворецком мосту большой знак, небольшой, не надо громадного креста, чтобы какой-нибудь последующий Ленин прыгал, как он делал, накидывал петлю на крест. Вообще-то сцена, когда я прочитал у коменданта Кремля Малькова, с какими-то залихватки, но он уже умильно пишет об этом, Мальков. Какой Ленин-то молодец, крепкий, простой, со всеми другими членами большевистского правительства. Они вот: принесите веревки, тащите сюда веревки, товарищ Мальков, там, и накидывает. Ловко накинули ВИЧ петлю на крест, и потянули все, товарищ Свердлов, товарищ Ванесов, там еще много кто, впряглись, более мелкие ответственные товарищи, впряглись и поволокли, сломали. Крест рухнул, они его поволокли туда, где там была в Кремле свалка, как считалось, по мнению Малькова, где-то там в районе Нескучного сада. Но мне хотелось, говорили, что вот всякие есть воспоминания, там сестер и так далее, что Ленин пел. Но он у нас для фонографа и для граммофона, у нас Владимир Ильич не пел. Но вот когда пошли вот такие, всегда был Ленин у нас великий и простой в кинематографе, всегда он что-нибудь делал, то скажите, товарищ Василий, что это за пузырики тут такие, когда молоко у него выкипало? Вот все время какие-то такие штуки были. И пальто он не хочет надевать, и вообще такой вот. А здесь молодой Ульянов на свадьбе своей старшей сестры Анны Ильиничной и Елизарова. И когда они вот свадьба, и даже жандарм приходит и застает, в принципе, за перед народным пением, которое в фильме «Сердце матери» существует, у нас поет такой вот незатейливый романс. Поет Володя Ульянов голосом Родиона Нахапетова, между прочим.
У тебя есть алмаз и жемчуг, все, что люди привыкли искать. Да еще есть пресные глазки, милый друг, чего больше желать. Я на эти прелестные глазки выслал целую стройную гать звучных песен из жалкого сердца. Милый друг, чего больше желать? Милый друг, чего больше желать?
Ну вот, Владимир Ильич нам спел, правда, там в том же фильме он еще поет кусочек, они разбирают «Интернационал» на французском языке, и опять же жандарм их следящий слушает. Любопытно было просмотреть фильмы, и как Лениниана менялась. Я все вспоминал, вот где еще можно услышать поющего Ленина, и посмотрел так, ну, бегло, но от «Ленина в октябре» со Щукиным, вот, в общем-то, до «Сердца матери» и «Верности матери». Я посмотрел. Изумительный актер Нахапетов, прекрасный просто был. И я так с умилением увидел, я почти что забыл, что в этом фильме «Сердце матери» Маняшу-то играл девочка из нашей школы, на класс меня младше, Оля Изгородина играла там Маняшу. Между прочим, прелестно играла маленькая Оля Изгородина, которая, если она где-нибудь слышит, передаю привет. Вот. К Агриппине, вот здесь очень хорошая параллель. Вот я впервые видел только в печатном виде, как это сделано у нас. Прекрасная параллель. Женщины, сделавшие все ради воцарения сыновей. И здесь у нас и Наталья Нарышкина. Здесь и Алинора Квитанская, которая для воцарения своих сыновей последовательно сделала очень много. И воевала с мужем. Роксолана Анастасия, вот самая могущественная из жен султана Сулеймана Великолепного. Вот здесь Олимпиада Епирская, жена македонского царя Филиппа II, это мать Александра Македонского. Олимпиада, но, конечно, не все здесь, вот самые яркие, потому что у нас есть и как укрепляла Бланка Кастильская, когда Людовика Святого, мать Людовика Святого, как у нас все-таки происходили и в той же самой и в Англии, сколько было матерей, которые делали во Франции, та же Екатерина Медичи, как она своих сыновей последовательно и пестовала, и так несчастно у нас все это кончилось для династии Валуа. Пожар, собственно, Олег Федотов пишет, вот пожар, это ключевой момент царствования Нерона. И этот самый пожар, о котором мы говорим, 100 тысяч человек, по самым скромным подсчетам, погибли во время пожара. Что это было? Где загорелось? Как загорелось? Какие существуют версии? Вот этот грандиозный пожар, который через много лет, уже в 17 веке, будут, например, вспоминать просвещенные англичане, когда загорится Лондон, и не побоятся сравнить своего доброго короля Карла II, веселого короля, тоже не чуждого всевозможных искусств, вдруг сравнить с Нероном. Мы сейчас прервемся, друзья мои. У нас с вами есть и поющие люди, еще и разные правители, и всевозможные материалы из журнала «Дилетант» номер 011.
Вот так. Звуки истории. Вот так. Звук истории.
И с разными звуками сегодня проходит программа «96 страниц». Мы представляем новый номер журнала «Дилетант» номер 011. Повторяю условия подписки. Можно подписаться на журнал «Дилетант» и получить на любом почтовом адресе, по любому почтовому адресу России. И нужно зайти на сайт Почты России и подписку онлайн к себе включить каталог, где под номером P2-965 фигурирует журнал «Дилетант». Так что, пожалуйста, на любой почтовый адрес России вы можете выписать наш номер. Тиража хватит. Вот нам, так как у нас Агриппина, которая так Нерона здесь во власть проталкивала. Вспоминаем мы еще, конечно, и Изабеллу Французскую вот нам напоминают. Конечно, всех не перечислишь. Изабелла Французская, мать только Эдуарда III, жена несчастного Эдуарда II, да и сама несчастная, но жестокая французская волчица. Она. Возвращаемся мы к номеру. И ну как обойтись без иудейской войны? Михаил Эпштейн нам пишет об иудейской войне, и началось одно из самых кровавых восстаний в правлении Нерона на покоренных землях. Ожесточенность восставших и сам размах были таковы восстания, что событие вошло в историю под названием «Иудейской войны». 600 тысяч жителей Иудеи. Гладиаторы, как без хлеба и без зрелищ нам обойтись правление Нерона, идущие на смерть нас приветствуют с вами, читателей «Дилетанта». И Юлия Немчинова говорит о расцвете самого популярного развлечения римлян гладиаторских боев. Ну, конечно, гладиаторские бои были гораздо еще популярнее, чем знаменитые встречи христиан со львами. И как в одном фильме мрачно пошутил, пока 5-0 в пользу львов. И, кстати, одна из самых великолепных сцен Сенкевича и в обоих больших фильмах, которые мы знаем по Камагридеше, это битва Урсуса с быком, который должен Лигию, главную героиню, на арене под взорами Нерона должен был растерзать. И, как он, не скажу вам, чем окончился этот поединок, если вы вдруг не читали роман или не видели, не видели фильмов. Фракиец, вот, кстати, Спартак был как раз вот его фракийский, был фракийская одежда, вот тяжело вооруженный Мурмильон, Ретиарий, Секутор, разное вооружение гладиаторов. И, конечно, можно сколько угодно ругать и с претензиями изумительного фильма Ридли Скотта «Гладиатор». Там, конечно, по нему судить о вооружении гладиаторов нельзя, а также об исторической достоверности. Но фильм такой прекрасный, что ему все можно простить. Извините меня, есть такой от Нерона и нероновских солдат... спасают Марка в фильме американском 51-го года, спасают преторианцы. Выбегают спасать Марка, главного героя, прямо на арену выбегают преторианцы, становятся в круг и, в общем-то, отбивают атаку тех, кто должен убить прямо на арене, и Марка, и Лигию, так, по фильму. И вот кто ж такие преторианцы? Гвардия империи. А мы-то с вами знаем, какой потом... память о преторианцах будет в России и тех гвардейцев, которые возводили на трон императоров и императриц в основном. Предатели, телохранители предали многие Нерона самого. И здесь тоже, кто такие телохранители, предатели, какие были. Самый известный, пожалуйста, вам к вопросу преторианцев, самый известный — гвардейские перевороты 1741, 1762, 1801 год. Итак, свободное от власти время. Кто же у нас правители, которые прославились своим творчеством? Ричард «Львиное сердце», который написал... Он был хороший французский поэт. Он писал по-французски, естественно, а не на саксонском наречии. Он писал по-французски и писал хорошие стихи. Это я вам совершенно точно говорю. Хорошие стихи. Кто у нас больше всех танцевал и танцевал действительно, как полагается, это Людовик XIV. Диктатор-писатель. Ну, диктатор-писатель у нас, конечно, Юлий Цезарь. Но все-таки вот в своих воспоминаниях, когда почти как Цезарь писал у нас Уинстон Черчилль и получил за это Нобелевскую премию за свои военные мемуары, это тоже как писательское, в общем-то. Император-поэт Цао Пэй и царица-драматург, это у нас любившая писать Екатерина II, но есть и современный. Билл Клинтон играл на саксофоне. Играл на саксофоне, когда еще не помышлял быть президентом Соединенных Штатов. Гитлер был художником. Правда, можно говорить, что он с открыток свои пейзажи перерисовывал. Но перерисовывал и был художник. Не обязательно ему быть плохим художником, чтобы быть одним из величайших мерзавцев на свете. И, естественно, у нас есть певец Уго Чавес. Уго Чавес много раз исполнял, даже в Москве он пел, когда приезжал. Он пел песни, во время своих выступлений он что-то пел. И вот сейчас давайте послушаем, где комментирует в своем выступлении, представьте себе, большую аудиторию, красные рубашки, вот боливрианцев, вот таких вот красные рубашки, а-ля Уго Чавес, все в красных рубашках, и Уго Чавес тоже в красной рубашке. И он им рассказывает, как кто вот пишет про Венесуэлу. И здесь он будет очень известного персонажа и пародировать, и петь, и издеваться. Очень нам сейчас, я бы сказал, в мировом масштабе близкого персонажа. Вот послушаем потихоньку, кое-что там переведем, чтобы было понятно, о чем он говорит.
Declaraciones de la secretaria de Estado contra Venezuela.
Это заявление госсекретаря против Венесуэлы. Во время визита в Эквадор оделась она во все красное. Хиллари Клинтон. Что ее тут больше всего занимает. Это влияние Венесуэлы на регион, на разные страны. Ну вот письмо Хиллари Клинтон. Своей страной ее мало заботит. Заботит, который вот президент Венесуэлы оказывает. Вот какая она красная. Красная, красненькая. И вот он читает, вот якобы голосом Хиллари Клинтон. Самый тревожный персонаж — это
Чавес.
Вот. Не любит она меня.
Y miren lo que dice aquí, lo que viene aquí, ella es libre de quererme o no quererme. No,
она свободна, любить меня или не любить.
Por Hillary Clinton, yo tampoco la quiero. La ra 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 ra, la ra 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 ra, ra 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 ra. Bueno.
Вот он спел сейчас. Меня не любит Хиллари Клинтон, но вообще-то и я ее-то не очень люблю. Ну вот и дальше он продолжает в таком же стиле, помахивает бумажкой, на которой у него написан текст послания Хиллари Клинтон. Говорит, лучше бы занялась своим народом. Ну, как всегда, у нее 40 миллионов нищенствующих в ее стране, а ее вот я занимаю. Вот, замечательные совершенно. И он там так часами мог говорить. То поет и про Хиллари Клинтон. Очень смешно, что сейчас по Euronews показывают один из дебатов на Хиллари Клинтон, где она, вот эта самая Роха-Рохита, вот она в таком ярко-красном как раз. Я не думаю, что это то же самое, в чем госпожа Клинтон ездила в Эквадор тогда во время своего визита. Веселый человек был Уго Чавес. А какие диктаторы любили петь? Ну, вот обычно ведь это считается, что здесь обычно ведь это считается не царским делом. Почему? Не царским делом. Ну, вот простой человек из народа Уго Чавес. Действительно, ярчайший был человек. Понятно, что весь его вот эта боливарианская революция и все эти идеи Уго Чавеса, они неизбежно должны были погибнуть при преемниках, которые, конечно, подметки ему не годятся, вроде Николаса Мадуро. А у нас будут еще поющие правители. Будут поющие правители. И скоро, очень скоро мы послушаем. Но тут еще есть одна важная вещь в этой главной теме. А важная вещь следующая. Правители самоубийцы. Хотя здесь Нерон, и это окружает масса легенд, как Нерон, как его заставляли, как он не хотел покончить с собой достойно, не хотел броситься на меч, как это полагается настоящему римлянину. Когда все-таки ему помогали, ему предлагали, его все-таки раб ему должен был подать меч, он должен был на него броситься, и тут он сказал, какой артист умирает. Когда его пытались, кто-то из тоже рабов пытался спасти, после этого оказать его помощь, вот хоть один человек остался на моей стороне. Ну, в общем, Нерон остался таким драматическим самоубийством. Мы знаем, конечно, что и Марк Антоний, вот настоящий римлянин, тоже бросился на меч, и Марк Юний Брут, и Ганнибал Барка здесь из новейших правителей, конечно, покончил с собой и Адольф Гитлер. И знаменитый политик Гондураса десятилетиями оставался в оппозиции к военным правительствам страны. И Карлос Рейна выиграл президентские выборы, провел радикальные реформы. Но в 2003 году он покончил жизнь самоубийством, но это из-за тяжелой болезни. Каждое самоубийство имеет свою историю. Оружие, завоевавшее ойкумену, у нас это пилум, это метательное копье, это страшнейшее оружие, завоевавшее мир, и это метательный очень очень тяжелое оружие. Ну, мы с вами, конечно, обращаемся и к другим материалам нашего номера, номера 011, проблема военнопленных во время Второй мировой войны. И Павел Полян говорит о жертвах двух диктатур, о военнопленных, которые становились жертвой гитлеризма, были взяты в плен, содержались в нечеловеческих условиях и возвращались, и многие из них попадали прямиком в следующие лагеря. Не все, это тоже заблуждение говорить, но попадали. Иван Грозный у нас становится сейчас, в общем-то, героем России. Становится Иван Грозный. Иван Грозный с необычайным пафосом произносится и придыханием произносится это имя. Открывается памятник в Орле. Ну вот, а мы представляем здесь, правда, я не знаю, что вам не понравилось в компоновке. А, да, здесь писал один из читателей, говорит, что небольшая слишком картина смерти Иоанна Грозного и много полей. Поля нам нужны, естественно, для того, чтобы объяснять. Но вот печаль нашего читателя благородная, потому что он эти показывает учащимся, показывает, наверное, издалека. Ну что ж, придется, наверное, какой-то... Был когда-то такой великолепный прибор, как педиоскоп, который показывал печатные материалы, мог проецировать. Но, конечно, жаль, но здесь, собственно, картина такая, которую надо... очень подробно описывать. И каждого из тех людей, которые представлены, это требует подробного описания и, конечно, нужно. Война, столетие которой, Первая мировая война, столетие, мы которой все отмечаем, да и отмечаем, это вот в каком аспекте представлено в этом номере, представлено деньгами для Великой Отечественной войны. Это займы. Займы в пользу военный заем, который был один, другой, вот, и очень дорогие облигации. Почитайте вот этот аспект войны. Мне кажется, что мы достаточно много и программой «Цена революции», и в «Дилетанте», и различными аспектами Первой мировой войны, мне кажется, можно уже потихоньку из публикаций составить представление гораздо более объемное, чем раньше, о Первой мировой войне. Что собой представляла Италия до объединения? До объединения достаточно пестрая картина со своими гербами разного происхождения, иногда в частями своими совпадающими, потому что были части испанские, были владения необычайно пестрые. И вот Евгений Бунтман здесь представляет в своей рубрике «Геральдика», представляет о частях Италии. И это даже может быть более здесь еще более интересно, чем древние гербы французских провинций, которые были в предыдущем номере. Ну вот, пожалуйста, и королевство обеих Сицилий. Если, кстати, очень интересно было всегда, вот вторая Сицилия, это, собственно, нет, понимаете, деньгами они деньгами. К сожалению, сейчас правила произношения уже давным-давно, несколько десятилетий деньгами. Деньгами считается устаревшей, хотя оно мне страшно нравится. Ладно, это скобка. Скобку закрыли. И меня всегда интересовало, если вторая Сицилия, королевство обеих Сицилий. Вторая Сицилия, это, собственно, Сицилия-остров. А хэш-то до первая. И вот было всегда то, что меня занимало с детства, начинало. Орден у нас, вы будете удивлены. Будете удивлены, не увидев на рубрике, повернув на 90 градусов журнал, и не увидев в рубрике на орденах и наградах, не увидев привычные медали, ленточки, звезды, а увидев венок, лавровый венок, увидев венец триумфатора, потому что награды у нас римские. Фарфор от князя Юсупова у нас через Эрмитаж мы с вами смотрим. Очередной портрет Александр Кибовский с портретами, которые загадывают нам разнообразные загадки. И кто вы, не старый кавказец? Это очень сложное дело, атрибуция военных портретов, но есть свои виртуозы, среди которых Александр Кибовский, конечно, выделяется. И у нас продолжает печататься его рубрика «Из номера в номер». Но вернемся к звуку и к поющим правителям. Почему бы нам не обратиться в наше отечество и не в кино где-нибудь «Поющий Ленин», а у нас есть просто президент России Владимир Владимирович Путин, который исполнил номер у нас. Вот целый номер с игрой на фортепиано, который вы слышал. И «Blueberry Hill» исполняет Владимир Путин. Путин, Blueberry Hill. Это была запись по трансляции, как говорили. Ну, вот такая запись поет Blueberry Hill. Ну, что же делать? В свободное от президентства время можно посвятить этому какую-то часть. Тандыр. Спрашиваете, что в кулинарной рубрике? Тандыр. У нас тандыр. Каков он? Правда или нет? Это 7 вопросов о Фернандо Кортесе. Эпоха Виктории всем любителям представлена для нас. И Станислав Лем в портретах литературных нашего Дмитрия Быкова. Станислав Лем – удивительный человек и философ, и прекрасный писатель, фантаст. Ну, здесь... Мы с вами, что здесь мне подсказывают еще, что здесь, да чего там, Борис Николаевич оркестром управлял. Управлял, но, к сожалению, мы слышим оркестр, а не управление Борисом Николаевичем Ельциным. Спасибо Сергею из Саратова, который напоминает о том, что Сальвадор Альенде в драматических обстоятельствах 11 сентября 1973 года уже покончил с собой. Я хочу завершить эту передачу исполнением поведением сверхдостойным руководителем страны своего национального гимна. За год до смерти последнюю кампанию в городе Кэмпери, который мне так понравился, в Британии, Шарль де Голль поет «Марсельезу». Всего вам доброго. До свидания. Читайте 11 номер 011 журнала «Дилетант».
Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos combats.